не так, все не так, ребята.
12:10. Вот у нас сейчас возмутительная книга будет. Возмутительная книга, знаменитая книга. Но она для советских школьников, она действительно всегда была возмутительная, потому что ею пытали школьников.
Ну, две таких книги.
Восьмого класса.
Было,
а какая вторая?
«Что делать?»
«Что делать?» Да-да-да. Но это в восьмом классе пытали вот этой книгой, о которой пойдет речь. А в девятом классе
«Чернышевский». Ну, вы знаете, по моим воспоминаниям, все-таки в основном мы уже читали отрывки в «Хрестоматии». Несколько глав. То есть вот у такого, чтобы подряд я в школе прочитал «От корки до корки», или как
«Путешествие»,
как Екатерина будет говорить «От доски до доски». Вот, будем ее сегодня цитировать, Екатерину Вторую. Я не помню. Мне кажется, что я уже в более зрелом возрасте прочитал книжку целиком.
Ну, значит, это производило еще такое чудовищное впечатление, потому что... Ну,
может быть, это решение учителя, да, но...
Я думаю, что это волевое решение хорошего учителя. Алексей Кузнецов, Сергей Бунт, Светлана Ростовцева, добрый день. Говорим мы о книге «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, которую я продолжаю считать великолепным поэтом. И я помню, что все время обращал на это внимание Натан Яковлевич Эйдельман. И то, что вслед за великими русскими поэтами, что Радищев был прекрасный поэт, и за несколько строк ему вообще надо было верхом на Пегасе поставить конный памятник. Тем не менее, «Путешествие из Петербурга в Москву», как всегда, все делают серьезный вид, нужная книга. Она действительно была нужная и действительно была возмутительна для тех времен. Почему же так она была возмутительна? 90-й год, да?
Вы знаете, я хочу в качестве такого большого эпиграфа, мы сегодня никак не обойдем разговор о книге. Разумеется, не только потому, что она стала, собственно говоря, основным предметом судебного разбирательства, почти единственным, но и потому, что мы вообще помним Радищева, конечно, в первую очередь, благодаря книге. Так вот, я хочу предпослать эпиграф этот небольшой. Большой, на самом деле. Для эпиграфа большой. Он хотел одновременно писать тонкую, изящную, остроумную прозу, но и приносить пользу Отечеству, бичуя пороки и воспевая добродетели. За смешение жанров Радищеву дали 10 лет. Хотя эту книгу давно уже не читают, она сыграла эпохальную роль в русской литературе. Будучи первым мучеником от словесности, Радищев создал специфический русский симбиоз политики и литературы. Присовокупив к званию писателя должность трибуна, защитника всех обездоленных, Радищев основал мощную традицию, квинтэссенцию которой выражают неизбежно актуальные стихи «Поэт в России больше, чем поэт». Так развитие политической мысли в России стало неотделимо от художественной формы, в которую она облачалась. У нас были Некрасов и Евтушенко, но не было Джефферсона и Франклина. Вряд ли такая подмена пошла на пользу и политике, и литературе. Ну и, конечно, многие слушатели узнали, это блестящий Петр Вайли Александр Генис. Это гениальная книга «Родная речь», которую даже тем, кто ее читал не один раз, я советую перечитывать и перечитывать. А вообще... Разговор о том, что за писатель, какой писатель Радищев, разговор, который, видимо, будет продолжаться, я думаю, еще какое-то время, и слава богу, потому что он далеко не закончен. Хорошо известна оценка Пушкина. «Путешествие в Москву, причина его несчастья и славы, есть, как мы уже сказали, очень посредственное произведение. Не говоря даже о варварском слоге. Сетование на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и прочее преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманные и надутые, иногда чрезвычайно смешны. Мы могли бы подтвердить суждение наше множеством выписок, но читателю стоит открыть его книгу на удачу, чтобы удостовериться в истине нами сказанного». В советское время принято было говорить, что Александр Сергеевич написал эти строки неискренне для того, чтобы статья прошла цензуру, она все равно ее не прошла.
Да, но
как мы это, знаем, нет, но это искренне.
Это
я абсолютно уверен, что это искренне.
Искренне. И он прав еще ко всему, что сделать политический сентиментализм получился.
Совершенно, да, такой вот мертворожденный, на мой взгляд, жанр. При том, что Радищев, который, я совершенно с вами согласен, был поэтом незаурядным, но и прозу умел писать другую. Вот смотрите. Небольшой отрывочек для примера из его такого, ну, это не совсем литературный, это скорее общественно-политическое сочинение о наказании, о смертной казни, о наказании. И вот, собственно, Радищев, когда он не проникается гражданским гневом. Вначале три вопроса. Первый. На чем основывается право наказания? Второе. Кому оное право принадлежит? Третье. Смертная казнь нужна ли и полезна ли в государстве, то есть в обществе людей, законами управляемым? Прежде разыскания сих вопросов надлежит определить смысл понятия о наказании. Я под оным разумею зло, соделываемое начальником преступнику закона. Дав таковое изъяснение, мне надлежит, кажется, рассмотреть человека, каков он произведен природою, не коснувшись общества, дабы яснее определить, на чем основывается право наказания. Сие то я и намерен разыскать столь кратко, сколь то возможно, по существу самой вещи и по намерению сего сочинения.
Хороший, летящий слог.
Хороший, легкий слог.
Хороший, да.
И я специально подобрал из путешествия отрывочек на ту же тему о человеке. «Я взглянул окрест меня, душа моя страданиями человечеству уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою и узрел, что бедствие человека происходит от человека, и что от того только, что он взирает не прямо на окружающие его предметы. Уже ли, вещал я сам себе, природа толика скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Уже ли сия грозная мачеха произвела нас для того, чтобы чувствовали мы бедствие, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сия мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло».
Нарочно, нарочно архаизирует слог-то он.
Вот. И в книге совсем недавней биографии Радищева, написанной Ольгой Елисеевой, вышедшей в издательстве, ну, естественно, «Молодая гвардия», поскольку это серия ЖЗЛ, в 15-м году, есть такая мысль, которая мне очень нравится, в отличие от книги в целом. «Скорее дело в осознанном эксперименте. Мучительностью и корявостью языка писатель старался передать материальную грубость мира, трудность окружающего жизни, где нет места ничему легкому и простому. Радищев добивался плотной осязаемости своих слов. Он пытался посредством невообразимо трудного стиля задеть, поцарапать читателя, обратить его внимание на смысл написанного, заставить по нескольку раз вернуться к непонятной мысли, разобраться, вникнуть. Возможно, автор не знал, что большинство читателей откладывают книгу там, где им становится сложно». Вот я совершенно согласен с этой мыслью. Он действительно намеренно архаизирует.
Намеренно, да. Ну, вот этот
свой слог
не прошел.
Правда, я бы добавил еще одну такую вот свою мысль. Знаете, в свое время я испытал такой вот культурный шок, когда впервые познакомился довольно поздно с одним стихотворением Пушкина. Это стихотворение «Полководец», посвященное Барклаю де Толли.
Прекрасное стихотворение.
И я потом уже узнал, и это вот отсюда родилось это объяснение мое, которое я сейчас вам предлагаю, насколько важен для Пушкина был этот герой русской истории, каким огромным уважением относился Пушкин к Барклаю, и как он долго готовился высказать вот все то, что он о Барклае думал, о его вот этом вот незаметном подвиге. Вот я считаю, что с точки зрения поэтической это стихотворение ужасное.
Вот оно очень хорошо.
Причем именно там, где он выходит вот на крещендо, вот это «О, вождь несчастливый, суров был жребий твой, ну, все в пользу ты принес земле тебе чужой». Слушайте, ну это даже не Дмитриев, это уже Третьяковский какой-то.
Не надо говорить Третьяковский какой-то. Не надо.
Не надо. Для 30-х годов 19 века, извините.
Но здесь нет, у него... У Пушкина настолько было чувство меры развито, что у него вот это чувствуется, как он это сделал, где он поднимает, где он точно отмеренный и катурный обувает своему герою. Так что...
Ну, понимаете, спор о литературе чем хорош?
Тем, что он...
Он бесконечен, и я не могу не процитировать замечательного Карла Профера, создателя и главу издательства «Ардис», который сделал, как немногие, много для того, чтобы русская литература была известна не только русскому читателю. Вот он своим студентам, начиная курс, начиная семестр, вот он всегда произносил одну и ту же фразу. «Я вас приглашаю к самому интересному разговору на свете, к разговору о русской литературе». Говорил американец немецкого происхождения, немецко-еврейского, говорил американским студентам. Вот. Тут можно спорить о бесконечности, разумеется, это будет аргументированный спор, но вот что интересно. Значит, давайте, собственно, к делу Радищева. В июне 1790 года книга, которая была напечатана, она долго печаталась, потому что это был очень непростой в технологическом отношении процесс в домашней типографии Радищева. Радищев купил в кредит, в основном купил у профессионального издателя типографский станок ручной, небольшой. Там приходилось, в общем, долго достаточно все манипуляции производить. Книгу печатали несколько месяцев. И вот в домашней типографии Радищева, надо сказать, что в 90-м году еще довольно были, ну, такие либеральные правила касательно домашних типографий. Для них требовался даже не разрешительный, а уведомительный порядок, то есть вы покупаете типографский станок, вы уведомляете управу благочиния, ну, то есть управление городской полиции о том, что... А дальше управа благочиния там уже как может цензурирует то, что вы выпускаете. Кстати говоря, книга Радищева была отправлена в цензуру. И цензура очень легкомысленно, я имею в виду управу благочиния, очень легкомысленно к этому отнеслась. Цензор прочитал заглавие. «Путешествие» – жанр в 18 веке очень распространенный, с легкой руки англичанина Стерна. «Путешествие» начали писать все. И он решил, что, ну, ничего там такого, обычные, так сказать, какие-то путевые заметки, размышления. Потом московское управо благочиния будет километрами отписываться, почему она, собственно говоря, допустила такой... как мы сейчас скажем, косяк. Правда, надо сказать, что Радищев погрешил против цензуры, и то, что выйдет, это не совсем то, что представлялось московское управо благочиния. Будет достаточно много всего добавлено. И это, кстати говоря, московской управе даст возможность оправдаться и не очень серьезно получить. Экземпляры потихонечку расходятся. Попадает экземпляр к Екатерине II, похоже, что от Державина. Державин он был направлен непосредственно Радищевым. И дальше начинается сюжет, до сих пор не до конца исследованный, чрезвычайно спорный, о мотивах Екатерины. Она эту книгу принимает чрезвычайно близко к сердцу. Все мы помним со школьной скамьи, уж это точно все проходили знаменитую фразу «бунтовщик хуже Пугачева». И дальше Екатерина обосновывает, она пишет о том, что Пугачев хотя бы под видом царя, то есть формально в таком монархической обертке, свои цели преследовал, а Радищев замахнулся с республиканским пылом на саму идею монархии и так далее. В этом смысле он «бунтовщик хуже Пугачева». Да. Но на самом деле, действительно, ту пристрастность, которую проявляет Екатерина, она совершенно необычна. Ну, начнем с того, что она пишет несколько страниц подробнейших постраничных замечаний. И эти замечания, конечно, станут основой для суда, потому что суд был с ними ознакомлен, и после этого уже колея для дальнейшего судебного следствия и процесса была намечена, и понятно, что вряд ли кто решился бы из этой колеи попытаться выскочить. Значит, сначала Екатерина просит передать Радищеву ее, скажем так, фе, а потом говорит, нет, не надо передавать, узнает наследство. И она не сразу, видимо, приняла решение, что с Радищевым надо поступить в полном соответствии с формальной процедурой. Но в конце июня следствие по этому делу поручается, и поручается не кому-нибудь, а главному специалисту политического сыска в Российской империи Степану Ивановичу Шишковскому. А Степан Иванович Шишковский – это такое, знаете, промежуточное звено эволюции руководителя российского политического сыска от Федора Юрьевича Рамадановского к Александру Христофоровичу Бенкендорфу.
Да-да-да.
Шишковский не палач в чистом виде, как Рамадановский. Он уже предпочитает, он считает, что дело сделано изящно, если обошлось без пытки. Да. Рамадановскому в голову не могло прийти обойтись без пытки. Да? Его следствие с пытки начиналось, и пытки заканчивалось. Бенкендорф уже пытку, ну, по крайней мере, в смысле 18 века, применять не будет вообще. Шишковский был не полным противником. И вот, скажем, Павел Александрович Радищев, один из сыновей Александра Николаевича, ну, он, правда, пристрастный, конечно, человек, но, тем не менее, он пишет о Шишковском, цитирую, исполнял свою должность с ужасной аккуратностью и суровостью. Он действовал с отвратительным самовластием и суровостью, без малейшего снисхождения и сострадания. Сам хвалился, что знает средства вынуждать признание. А именно он начинал тем, что допрашиваем лицо, хватит палки под самый подбородок, так что зубы затрещат, а иногда и повыскакивают. Ни один обвиняемый при таком допросе не смел защищаться под опасением смертной казни. Я думаю, что палкой под подбородок это не для того, чтобы зубы выбить. Дворянин, получивший по лицу, да еще палкой, а не рукой, он ломался психологически, как это, кстати, произойдет с Радищем. Мы не знаем, получил ли Александр Николаевич хоть раз от Шишковского.
Но испуган был страшно. Конец его жизни, в общем-то, будет свидетельствовать.
С концом там есть три разных версии. Я понимаю, что вы имеете в виду версию, когда
Заводовский,
напомнил ему о Сибири, да, и намекнул на Сибирь. Но там есть и другие две версии. Но бог с ним. Сейчас, так сказать, тут мы уйдем совсем в сторону. Но Радищев сразу же Шишковскому дает следующее письменное показание о своих мотивах. Он не пытается сделать вид, что он не понимает, что виноват. «Принося повинную и прося помилования у престола милосердия я, императорского величества, я постараюсь здесь и объяснить, сколь во мне есть сил, книгу, изданную мной под заглавием «Путешествие из Петербурга в Москву», что сердце мое чисто было, что злого не имел намерения, издавая сию пагубную для меня книгу, если только можно верить преступнику, то говорю истину. Первую мысль написать книгу в сей форме пришла мне, читая «Путешествие Йорика». Это лирический герой Стернова, сентиментального путешествия во Францию и Италию. Я так ее и начал. Продолжая ее, на мысль мне пришли многие случаи, о которых я слыхивал, и дабы немного рыться, я вознамерился их поместить в книгу сию. Я думал в заблуждении моем, что могу принести иногда пользу. Описывая состояние помещичьих крестьян, думал, что устыжу тем тех, которые с ними поступают жестокосердно, шуточные поместил для того, чтобы не скучно было длинное серьезное сочинение. Вы знаете, вот моя гипотеза заключается в том, что все сейчас процитированное – истинная правда.
Угу.
Радищев действительно не революционер. Вот ему, его посмертной памяти сослужила сложную, амбивалентную службу, вот это ленинское определение первого революционера в России, с одной стороны, совершенно исказило, на мой взгляд, реальную картину, с другой стороны, обеспечило Радищеву внимание на протяжении многих десятилетий. Так что совсем уж ругаться на Ленина и Радищева, наверное, и не стоило бы. Но он действительно в первую очередь относился к этой книге как писатель. Он искал, на мой взгляд, славы писательской. Он действительно, выбирая стиль, я согласен, еще раз повторяю, в данном случае с Ольгой Елисеевой, он преследовал при этом определенную литературную цель и определенный смысл. А что касается его знаменитого гражданского гнева, Вайльс Геннисон тоже обращает внимание на то, что возникает при чтении очень такое странное ощущение. Дело в том, что почти с равным жаром Радищев обрушивается не только на крепостное право и связанные с ним язвы, не только на бесправие и беззаконие, но, скажем, на обычай чистить зубы. На французскую кухню, которая, так сказать, на погибель желудку изобретена. На другие какие-то вещи. И сразу возникает эпический образ Собакевича. Помните, да? «Мне лягушку сахаром облепи, я в рот не возьму», говорит.
Да.
Кстати говоря, на сахароварение Александр Николаевич тоже нападает, как на пагубу. Вот полное ощущение, что он преследовал, опять же, чисто литературную цель. Он хотел наполнить стерновскую, достаточно безыдейную, легкую, но очень успешную в Европе прозу гражданским содержанием.
Тут все смешалось. И Стерн, и Руссо. Здесь очень много всего смешалось. Но у меня такое ощущение, что у Екатерины было главное чувство. Вот он мне показывает, что у меня ничего вообще не получилось, и что в этой стране ничего вообще невозможно.
И вы знаете, я совершенно с вами согласен и хочу призвать в свидетели императрицу Екатерину. На приказе о высылке Радищева императрица собственной рукой изволила начертать. Едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной. Ну, что дуркует, очень умная,
нет.
На самом деле очень умная женщина.
Нет. просто делаешься, и в жизни вот оказывается, что это в опрахе все. И ведь Екатерина следила за тем, что происходит во Франции, она следила, я бы сказал, очень пристально. И немножко не так, как это изображали в учебниках. Екатерина следила за тем, что происходит во Франции. Она следила больше в стиле историков XX века. И видела, как усилия именно к модернизации Франции приводят к чему-то очень страшному.
И после перерыва я процитирую Екатерину, подтверждающую ваши слова.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы судим Радищи, а вот матушка Екатерина Алексеевна, она...
Да, абсолютно с подтверждением того, что вы сейчас сказали, в примечаниях вот этих вот Екатерины на Радищевскую книгу сказано: «Намерение сей книги на каждом листе видно, сочинитель он и наполнен и заражен французским заблуждением. Ищет всячески и выищивает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование противу начальников и начальства. Он едва ли не мартинист или чего подобное. Знания имеет довольно и многих книг читал. Сложение унылого и все видит в темно-черном виде, следовательно, черно-желтого вида. Сие примечание сделано при 30-й странице. Воображение имеет довольно и на письме довольно дерзок». Интересная цветовая гамма получилась, да, у императрицы, да? Вот, собственно говоря, вот этим вот соображением задается вот та самая колея для, собственно говоря, следствия суда. Шишковский быстро проводит следствие, тем более, что Радищев не запирается. И дальше дает начальству, в данном случае петербургскому генерал-губернатору Брюсу, значит, дает понять, что все готово для процесса. Значит, Шишковский пишет: преступник описал гнусность своего сочинения, и кое он сам мерзит, то есть презирает. Тем самым, как пишет Евгений Анисимов, крупнейший наш современный историк этого периода, да, тем самым Шишковский давал знать, что преступник уже вполне подготовлен к процессу и подтвердит на нем все, что от него потребуют. А дальше принимается нестандартное решение передать это дело не специальному суду, как обычно раньше с политическими делами это делалось, а передать в вполне, скажем так, регулярную инстанцию, в губернскую палату уголовного суда. После судебной реформы Екатерины это... Значит, ну, второй уровень, скажем так, судов, но поскольку дело особое, то он рассматривает по первой инстанции. И вот будущий канцлер Безбородко пишет Брюсу, а Безбородко один из кураторов этого дела, пишет, значит, петербургскому генерал-губернатору Якову Александровичу Брюсову записку, которая называется «О порядке ведения дела в палате уголовного суда 13 июля 1790 года. Порядок, которым дело о преступлении Радищева рассмотрено и решено быть долженствует, не может быть иной, как следующий. Палата уголовного суда призовет его и спросит: первое, он ли сочинитель книги, второе, в каком намерении сочинил ее, третье, кто его сообщники, четвертое, чувствует ли он важность своего преступления. По таковом допросе нетрудно будет палате положить свой приговор, на точных словах законов основанный, и он, и объявя при открытых дверях, взнесть на рассмотрение сената. Посему кажется, что не допросив ему по тайной экспедиции учиненных, ни его раскаяний, туда посылать не следует, ибо допросы келейные ему учинены, быть долженствовали из предосторожности, какие у него скрывались умыслы и далеко ли они произведены. То есть, четко сказано, как суд должен действовать,
да.
Четко сказано, что он должен основываться на существующих законах, а это, как мы увидим с вами, подразумевало совершенно недвусмысленный приговор, и четко сказано, что материалы следствия особенно цитировать не надо, следствие проводилось именно как предварительное. Хотя для тогдашнего судопроизводства следствие – это важнейший материал, собственно, для суда. А тут, как мы видим из записки, оно имело целью выяснить умонастроение Радищева. Будет запираться, не будет запираться. Есть там заговор или он один. Следствие показало, что он один. Следствие показало, что запираться он не будет, что вину он признает. Ну, так и работайте, нечего тут, так сказать, все. Дальше губернская палата уголовного суда в составе 4 человека и секретаря. Из 4 человек нам знаком один. Это председатель палаты, пока не постоянный, пока по данному делу. Через год он будет повышен и станет постоянным председателем палаты, Михаил Алексеевич Пушкин. Это Михаил Алексеевич Пушкин, брат Марии Алексеевны Пушкиной, которая была первой несчастливой женой Осипа Абрамовича Ганнибала, с которой тот, как знают многие наши слушатели, поступил очень своеобразным образом. И на заботу о ее попечении взял на себя ее родной брат Михаил Алексеевич. Он явился фактическим воспитателем и фактическим, так сказать, приемным отцом Надежды Осиповны Ганнибал, которая потом выйдет замуж за своего троюрного дядю. То есть у Пушкина Пушкины были по обеим линиям. Да. Не только по линии отца. Я сказал Василия Львовича, Сергея Львовича, разумеется.
Да, Сергей Львович.
Перепутал родных братьев.
Да, он дядя мне и на Парнасе.
Да. И вот эта самая губернская палата рассмотрела, значит, дела добросовестно. Правда, вопросов задавал немного. Вот для сравнения, Шишковские наследствия, когда составлял опросные пункты, Радищеву предъявил 29 опросных пунктов. Палата всего 5 или 6. Ну, как им было сказано, вот есть в записке Безбородки Брюсу 4 пункта.
Да.
Вот они не очень от них отходили. Самая главная забота палаты заключалась, опять-таки, в соответствии с инструкцией, в составлении корпуса законов, которые можно будет инкриминировать. Отсюда, когда корпус был составлен, родился приговор. Цитирую. «За сие его преступление палата мнением и полагает лишать чинов и дворянства, отобрав у него знак ордена святого Владимира 4 степени, по силе уложения 22 главы 13 пункта воинских 20, 127, 133, 137, 149 артикулов и 101 толкования, а также морского устава 5 книги 14 главы 103 артикула, и на оное толкование казнить смертью, а показанное сочинение его книги, сколько он их отобрано, будет истребить». Удивительно, почему штатского Радищева судят на основании артикула воинского, да еще и военно-морского, просто устава Петра I. Дело в том, что эта практика довольно распространенная. Для гражданских лиц не было настолько структурировано уголовного кодекса, как для военных и для моряков, где лично Петр успел этим заняться. Поэтому это не уникальный случай. Что ж, 20-й артикул артикула воинского 1715 года, это главное из законов в данном случае, постановляет: кто против его величества особы хулительными словами погрешит, его действия и намерения презирать и непристойным образом о том рассуждать будет, он и имеет живота лишь он быть и отсечением главы казнен. Вот главное. То есть, по сути, книгу оценили как направленную лично против Екатерины. И совершенно очевидно, что указание сделать так исходит от нее. Ну, а остальные статьи уточняют, вот, например, артикул 149 пришивает это к письменной форме. Кто пасквили или ругательные письма тайно сочинит, прибьет и распространит, и так, а кому непристойным образом какую страсть или зло причтет, через что его добрым имени некий стыд причинен быть может, он его надлежит наказать таким наказанием, каковой страстью он обруганного хотел обвинить. Опять-таки, то есть книга – это пасквиль на Екатерину, которая непристойным и тайным образом хотела ее добрым имени причинить тот самый стыд.
Да? Ну да.
Вот. И то же самое морской устав, вот эта самая пятая книга, 14 глава – это о поносительных письмах, бранных, ругательных словах. Значит, приговор дальше должен быть, и это опять-таки в записке Безбородки говорится, должен быть конфирмован Сенатом. Сенат не очень долго думал и постановил, а посему толь важному его преступлению по силе выше прописанных законов и присуждаем, так как и палата уголовного суда, лишить его чинов, дворянского достоинства, исключить с кавалеров ордена святого Владимира, казнить смертью, а именно по силе воинского устава 20-го артикула отсечь голову. А между тем, по точной силе указа 1754 года сентября 30 дня до воспоследования всей смертной казни указа надлежало бы учинить ему жестокое наказание кнутом и с постановлением повеленных всем указом знаков заклепать в кандалы и сослать тяжкую работу. Но, как всемиловшего пожалованное дворянству грамоты в 15 пункте изображено, телесное наказание не коснется до благородного. То следствие сего и полагает нечиняемо оного, а по лишении его чинов и дворянского достоинства, по исключению из кавалеров, по отобранию знаков ордена, о произведении ему смертной казни указа заклепать в кандалы, сослать в каторжную работу, но не в Кронштадт, куда по именному вашему императорскому величеству указ 1885 года из Санкт-Петербургской губернии преступников отсылать повелено, а в Нерчинск. То есть Сенат на самом деле предложил казнить в Нерчинске. А в Нерчинск отослать, лишив дворянства ордена, соответственно, наказав кнутом и так далее. То есть на самом деле Сенат утяжеляет наказание. Ну, а дальше указ Екатерины, который вы без труда найдете, в отличие от других материалов следствия в интернете, где говорится, да, вот все это, значит, об осуждении палаты сенатом. Но мы, последуя правилам нашим, чтобы соединить правосудие с милосердием для всеобщей радости, которую верные подданные наши разделяют с нами в настоящее время, когда Всевышний увенчал наши неусыпные труды во благо империи, от него нам вверенный вожделенным миром со Швецией, напомню, война закончилась двухлетняя, освобождаем его от лишения живота и повелеваем вместо того отобрать у него чины, знаки ордена святого Владимира дворянского достоинства, сослать его в Сибирь, в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание. Имение же, будь у него есть, оно есть, и немалое, оставить пользу детей его, которых отдать на попечение деда их. Вот так. Значит, а вот теперь, что я хотел сказать в заключении, для меня это очень важно. Очень плохую службу изучению всего, что связано с Радищевым, оказал его образ первого русского революционера с легкой руки сначала Герцена, затем с еще более легкой в кавычках Ленина. Это все так. Но сейчас происходит абсолютно обратный процесс. Маечник качнулся в обратную сторону и пришел опять в крайнее положение, не в срединное, к сожалению. Сейчас Радищева выставляют абсолютно никчемным человеком, пятой колонной, которая во время войны со Швецией, происходившие многие действия на море, происходили совсем недалеко от Петербурга. Кстати, Радищев принимал участие в подготовке к отражению возможного вторжения шведов в Петербург. Вот он, значит, и человек он и безнравственный, и прочее, 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 и сифилитик, и так далее. И в этом смысле книга, биография Радищева, которую я уже упоминал, Елисеевская, она по модулю ничем не отличается, скажем, от биографии, написанной еще перед Великой Отечественной войной в 30-е годы Михаилом Жижкой. Я эти две книги взял, положил перед собой. По знаку полная противоположность, по модулю одно и то же. И тот, и другой автор пишут книгу, имея в голове определенную модель, которую они хотят отстоять.
Понятно.
И делают это далеко не лучшим образом. Я приведу только вот один такой пример. Значит, вопрос о сифилисе Радищева, вопрос, который он сам поднимает в одной из глав, в главе, которая называется «Яжелбицы в путешествии из Петербурга в Москву», и где Ольга Елисеева видит, ну, абсолютное такое признание, доказательство того, что в данном случае, значит, путешественник – это сам Радищев. И вот что она сказала в интервью издательству «Молодая гвардия» уже после выхода книги. Если бы Радищев со времен Лейпцигского университета не болел дурной болезнью, не свел благодаря этому в могилу двух жен, не заразил детей еще в утробе матери, мрачное восприятие мира не отразилось бы на его текстах. Знаете, ну вот аккуратнее нужно кандидату исторических наук. Я просто даю справку. Первая жена Радищева умерла родами, Павла. Вторая жена Радищева, сестра первой, но эта история известная, умерла от простуды на обратном пути из ссылки в Тобольске. Из пяти детей Радищева, доживших до взрослого состояния, там двое или трое умерли в младенчестве, но это примета века, они прожили, вот я специально посмотрел, следующие сроки. 50, 50, 69, 83, 85.
Абсолютно нормальные сроки и большие.
Большие для того времени, а два последних и для нынешнего неплохие. Да? Для детей, которые в утробе матери заражены сифилисом, это абсолютно невозможно. И, к сожалению, в книге много вот такого.
Не жаль.
Мне
потому
тоже.
Потому что Ольга Елисеева хороший исследователь всегда была.
Да,
согласен. Замечательная книга о Потемкине. Очень хорошая книга о Екатерине.
Но вы знаете, это то, что мы наблюдаем сейчас и по декабристам, и по лейтенанту Шмидту, и по многим другим, кого сначала превратили в святых, а сейчас превращают в демонов.
Это мне жаль, потому что Ольгу Елисееву я как-то
всегда очень любил. И мне жаль, я ценю многие ее книги ранее.
Да. Ну что ж, друзья, давайте-ка в Китай.
Давайте.
Где еще проще с этими делами. Я имею в виду с преследованиями за книги. Но мы с вами возьмем для начала 12 век. Так,
ну, надо объяснить, что мы возвращаемся ненадолго преданному по страновеческому такому подходу.
Да. Это суд над полководцем Юэфэем. по обвинению в подготовке бунта.
Да, это 12 век. Вы знаете, это очень печальная история, очень напоминающая историю нашего замечательного полководца Михаила Воротынского, спасителя Москвы от крымских татар в 16 веке при Иване Грозном. Это человек, который противостоял вторжению, очень опасному вторжению на север Китая Джурджэни, и противостоял до поры до времени достаточно успешно. Он дальше интриги при дворе, завистники и так далее. Он облыжно обвинен, казнен. А Джурджэни взяли Северный Китай в результате, кстати. Вот такая печальная история.
Суд над Ян Найю и Сяо Байцай по обвинению в отравлении законного супруга последний. Это 1874-77 год.
Вы знаете, это чистая криминалистика. Финал апофеоз этого дела, которое будет тянуться в суде более 3 лет, это экспертиза, посмертная эксгумация, которую будут проводить одновременно 20 судебно-медицинских экспертов в присутствии еще 16 чиновников.
Грандиозный.
Масштаб.
Да, масштаб.
Совершенно переворачивающий наше представление о китайском судопроизводстве. Вот именно это дело разбиралось как в хорошей Европе. Прямо скажем.
Суд над офицерами японской императорской армии по обвинению в совершении военных преступлений в 1937 году в Нанкине, Нанкинская резня, а суд сам был в 1946-1947 году.
Это Нанкинский трибунал, да, да. Учрежденный Чан Кайши, еще это до Мао все. Это действительно одна из самых мрачных страниц в очень мрачной истории Китая в 20 веке. То есть преступники японцы, но суд в Китае и по обстоятельствам, которые имеют отношение, собственно, к Китаю.
Банда четырех у нас знаменитая по обвинению в намерении узурпировать власть 81-82 год.
Ну, мы напомним, наверное, хотя слушатели старшего поколения наверняка прекрасно банда помнят, четырех. Что это борьба в верхах в китайском руководстве после смерти Мао.
Да.
Да, и, собственно, банду четырех, одна из четырех, это вдова Мао, да,
женщина. Цан Цин.
Да, 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 женщина очень, прям скажем, интересная. Неординарная. Да,
да, да.
Ну, и, собственно, вот это горе проигравшим. И примкнувший к ним Шипилов. Да. Но только в отличие от нашего, значит, тут будет суд и наказание.
И, наконец, суд над гражданским активистом Чэнь Гуаченом по обвинению в преднамеренной порче собственности и перекрытии движения при организации собрания 2006 год.
Да, это на самом деле очень много, к сожалению, несколько десятков, если не сотен, дел современных китайских диссидентов. Я выбрал именно это, поскольку формула обвинения наводит на некоторые неконтролируемые параллели и аллюзии.
Да.
Нарушение порядка, перекрытие движения, да, все да. Это кое-что напоминает. Если выберете, то мы эти аллюзии разобьем. А в заключение хочу сказать, что вот в нашей группе в Фейсбуке, да, значит, группе поклонников и сторонников нашей передачи, я выложил ссылку на материалы дела Радищева, на наиболее полные их издания, потому что их найти очень непросто в интернете. Они есть, и вот я специально там выложил ссылку. Страница друзей программы «Не так» в Фейсбуке. Заходите, смотрите, пользуйтесь.
Прекрасно. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Все, мы с вами прощаемся. Можете голосовать. Уже
да, да, сегодня все очень точно.
Голосование есть да. Уже на нашем сайте.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.